Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
Марина, ты знаешь, какой доктор был самым популярным в 2024 году? К кому больше всего ходили граждане России?
К зубному врачу?
Да? Как ты угадала? Ты не исключение была, правда? Среди... Правда, статистику подвели, оказывается, стоматологи были самыми востребованными врачами в 2024 году. И поэтому мы и решили поговорить сегодня именно о профессии стоматолога, как им становится, сколько учатся, как открыть там клинику
какая
свою.
Какая специализация сейчас самая выгодная?
И у нас в гостях врач-стоматолог Андрей Апарин. Андрей, здравствуйте.
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 Да, Андрей, ну, во-первых, расскажите, вы что, вот прям вот с самого... Вы в детстве боялись зубных врачей?
Ну, конечно, как и все. Я и сейчас боюсь.
Да? Ну, как это? Такое может быть?
Ну, конечно. Когда попадаешь в кресло, как бы по ту сторону баррикад, то уже волнение в любом случае какое-то присутствует.
А чего вы боитесь, когда вот вы сейчас попадаете в кресло к зубному врачу?
Ну, я думаю, что это какие-то такие, знаете, древние страхи, которые победить полностью в любом случае не получится. Но если клиника правильно организована и сделаны все условия для пациента, то это можно снизить, конечно, до минимального уровня.
Очень многое от врача зависит.
И вот, конечно, и от врача, от организации клиники.
А как вот правильно организованная клиника? Это что? Там вы имеете в виду вход, нормальный гардероб, там расположение кабинетов? Как так?
Конечно. То есть, во-первых, правильная организация. Ну, мы не будем сейчас в эргономику вдаваться. Да, да? Ну,
нет,
то есть для пациента пациент должен приходить в клинику, и с порога у него не должно что-то вызывать тревогу, отвращение, то есть какие-то ассоциации нехорошие.
Крики какой-нибудь. Держи его, держи.
Да, запах стоматологический, знаете, вот этот звук. Вот
знаем,
этот,
да, машинки.
Машины, да, турбины.
Да, да, да.
Вернемся в детство. Когда наступил момент, что вы решили, все, я стану стоматологом, и почему? Может быть, вы в принципе, молодой человек, может быть, вы в какой-то момент поняли, о, а стоматологи хорошая, как бы востребованная профессия, денежная.
Вы знаете, я, наверное, не показатель, больше, наверное, исключение из правил, потому что стоматологом я решил стать уже прямо перед самым окончанием школы.
То есть у вас не семейная династия, потому что обычно очень часто родители хотят, чтобы их дети продолжили династию и тоже были врачами.
Да, это правда. Например, если взять моих сотрудников, у меня порядка 35 сотрудников, из которых там значимая часть – это доктора, стоматологи. Большая часть, наверное, это действительно династия врачей и стоматологов. И оставшаяся часть – это доктора, которые хотели стать прям с детства именно стоматологом.
Ну, а почему-то вы захотели? Вам что, сердце так вот надо, зубы, чтобы красивые были? Или, я не знаю, там, чтобы была скидка, или сам себе делать зубы, или коллеги бы бесплатно делали?
Потому что это очень дорого.
Да. Или правда просто...
Слушайте, стечение обстоятельств. Я просто поступал в медуниверситет, и получилось так, что документы попали на стоматологический факультет. Вот. А я как бы...
Случайненько так.
Случайно, да. Я подал на лечебный факультет, и на стоматологический. Получилось так, что стомат. В итоге я по своему характеру, наверное, такой вот мечтатель. Хочется сделать какую-то хорошую клинику, хорошее дело. И в стоматологии это проще, чем...
Огромный конкурс сейчас на стоматологический факультет и на платные отделения. И ладно, еще конкурс огромный, а там еще учиться очень сложно, насколько я знаю. И даже не все выдерживают обучение на первом курсе.
Сколько учебы сейчас?
Учеба сейчас, как и раньше, когда я заканчивал 5 лет, это вуз, базовое образование. И потом 2 года это ординатура. После выпуска.
А вот Марина сказала, с первого курса многие уходят. Почему? Что такая нагрузка жуткая?
Потому что там очень сложный предмет. У меня просто знакомый учился, да.
И не закончил?
Не смог. Мама его зубной врач, и она тоже хотела, чтобы он пошел по этому пути, но он не смог. Он
понял, конечно,
что такие предметы, которые очень сложно освоить.
Да, надо понимать, что стоматологическое образование в России, оно подразумевает также фундаментальные дисциплины медицинские, которые мы учим первые 3 года вместе с лечебным факультетом. То есть программа там практически не отличается. Мы учим также и анатомию, микробиологию, физиологию, патофизиологию, пананатомию, фармакологию, и это сложно. То есть, да, действительно, базовые начальные предметы, они не всем даются.
Ну вот вы закончили вуз, стоматологу найти работу, мне кажется, расплюнуть хорошему стоматологу. А берут, молодых берут сейчас или все-таки опыт требуется?
Или берут помощниками.
Да, или берут сначала помощниками.
Ну, действительно, сейчас, как бы, наверное, правильный путь молодому специалисту – это начать с ассистирования, то есть пойти работать ассистентом. Если повезет, то будет хороший наставник, грамотный. И дальше уже это все впитать и стать уже
самостоятельным. Это вот ассистент, это который держит, предположим, вот слюноотсос.
Да, держит слюноотсос, лампу. Это называется работа в четыре руки.
Например, когда гигиену тебе зубов делают, очень часто сейчас ее делают в четыре руки.
Ну, практически везде. То есть сейчас любая хорошая клиника, это, конечно, работа с ассистентом. Вот. В некоторых клиниках даже по два ассистента. Вот я когда принимал активно, у меня были периоды, когда у меня, ассистировали два ассистента.
Какие Боже, сейчас? Там рот-то не столько рук врубать один рот.
А зачем в рот? Ну, вот я, например, врач-ортодонт. Я позиционирую брекеры. У меня, соответственно, идет работа в полости рта. Мне ассистирует ассистент, который рядом. И еще один ассистент находится за спиной, который наносит там адгезив на брекет и передает брекет. То есть, чтобы ускорить прием, сделать его более эффективным.
Какие сейчас самые направления популярные в вашем деле? Да, вот врач-ортодонт наверняка очень популярен.
Да, брекеты много ставят.
Да.
Ну, сейчас есть тенденция, да, к увеличению.
Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, в принципе, уровень жизни растет. То есть, ну, сейчас как-то тяжело себе представить успешного человека, да, с такой не очень как бы
статичной... С кривыми зубами.
Ну, кривые, может быть, это даже у кого-то фишка, да, кто-то не хочет...
Это на прикус, в первую очередь, влияет.
Ну, прикус – это отдельная дискуссия. Да. Долго можно разговаривать.
Хорошо, на втором месте это какие-то, наверное, гигиена? Чистка зубов? Нет?
Гигиена, я не могу сказать, что у нас сейчас это... настолько уже стало традиционным, например, как в Соединенных Штатах Америки, когда гигиена это прям вот обязательно раз в 6 месяцев, и даже мы знаем, что там вот эти программы страховые, они обязывают человека прийти и сделать гигиену раз в 6 месяцев. Если он не ходит на гигиену, то он слетает с этой страховки. У нас пока, к сожалению, такого нет, но это прям вот хотелось бы.
Имплантологи.
Имплантологи, да.
Всякие там... Как это называется, господи, я забыл слово.
Хирургия.
Нет, нет, дырочки.
Терапевты
обычные. Ну, понятно. А хирурги?
Ой, а можно про терапевтов?
Да, конечно.
Расширить.
Да.
Вот вы сказали, терапевты обычные. Опять же, сознание сейчас, что такое там поставить пломбу. Это в первую очередь взять кусочек материала, залепить зуб и все. Да. Никто не понимает, что терапия сейчас это практически микрохирургия. То есть врач-терапевт, он работает в увеличении, часто в микроскопе, часто там идет травматичное вот это удаление твердых тканей, потому что если где-то это убрать просто на глаз без увеличения, то выживаемость этого зуба снижается значительно в удаленных перспективах. Опять же, если есть у зуба уже какие-то воспалительные процессы на верхушках корней, ну вот мы все знаем там слова, да, гранулема, там, кисты гранулема. Ну, это когда вот там внутри уже... Да.
Слава богу, мы пока не знаем.
Или уже не знаем. Но я сталкивалась с врачом, который как раз работал с моим зубом под микроскопом, не как терапевт, не пломба, а именно когда, не знаю, это всем интересно или нет, но когда тебе в каналы что-то вводят под микроскопом. Это стоит очень дорого.
Ну, это обычная эндодонтия, да. А если мы, например, это расширим, то вот сейчас, например, в моей клинике терапевты занимаются вместе с хирургами опекальной микрохирургии.
Ой, что это такое?
Это когда хирург под микроскопом, опять же, делает маленькую дырочку в кости, дальше удаляет верхушечку корня, прям вот там миллиметр, чуть-чуть, там есть воспаление. А терапевт через малюсенькое зеркало, которое там в диаметре миллиметр-два, пломбирует канал изнутри, получается, снизу вверх уже, и мы сохраняем...
Через зуб?
Через зуб, да.
Сохранение зуба.
Сохраняем зуб, то есть уже отпадает необходимость,
и зуб удаляется. Сколько по времени идет?
Ну, часа два.
Это человек за два часа с открытым ртом?
Я сидела тогда.
Ну, а что такое? Да. Если это комфортное кресло.
Я 40 минут на чистке-то не могу высидеть. У меня просто слюноотделение, рот болит потом. По поводу вашего направления ортодонт, конкретно можете объяснить, вот помимо брекетов, чем еще ортодонт занимается? Просто слова мы все эти знаем. Вот вы объяснили, что терапевт делает, хирург мы понимаем, а ортодонт он что делает?
Ну, ортодонт занимается зубочелюстными аномалиями. То есть, что такое зубочелюстная аномалия? Это не только положение зубов, это положение челюстей.
То ну, прикус имеется в виду.
Ну, вот все пациенты, там 90%, когда приходят на прием, они говорят прикус, слово. Я задаю всегда сейчас встречный вопрос. Я говорю, а что такое прикус?
Так.
И сразу начинают.
Это расположение челюсти одна на другой. Там заход бывает вот так,
бывает так.
Да, но прикус, он может формироваться из-за положения сустава височнечелюстного.
То есть понятно,
челюсть
это
может находиться впереди.
До осанки даже.
Но это теория, это пока не доказано.
А, да? Да. Простите.
Положение сустава, размер челюстей, то есть анатомия челюстей, и уже положение зубов. И это все формирует прикус.
Угу.
Поэтому ортодонт, он должен вести пациента, а желательно ребенка, начиная где-то с 5 лет, и следить за тем, как растут челюсти, как формируется вот этот вот сам прикус. Uh-huh. Если надо, ортодонт должен подключиться, где-то помочь, то есть расширить, например, верхнюю челюсть. Если он видит, что какой-то зуб стоит неправильно, и он не дает нормально расти нижней челюсти, он должен изменить положение этого зуба.
В смысле, извините, расширить, это как? Как можно расширить верхнюю челюсть?
Но у нас есть швы в черепе. Эти швы, они зарастают не сразу. То есть ребенок, когда рождается...
То физически вот как-то тянут, что ли?
Ну, челюсть? Аппараты специальные, небольшие, их не видно, они очень удобные сейчас, очень комфортные, и работают быстро, самое главное. Вот, например, есть сейчас...
Подожди, человек был с таким маленьким лицом внизу, а потом его расширили,
он стал... межскуловое не меняется расстояние.
А, нет?
Нет, так мы не говорим только про челюсть, про верхнюю.
А, понятно.
Да. Даже когда делают операции ортодонтически, когда уже у взрослого пациента, например, швы все срослись, и мы не можем работать с шириной зубного ряда без хирурга, и даже хирург, если нам раскрывает эти швы и расширяет верхнюю челюсть, все равно вот это межскуловое расстояние не меняется. Поэтому не надо думать, что там лицо станет широченным.
А еще какие аномалии? Вот прикус, кривизна зубов, еще что бывает такое вот из страшного? Давайте испугаем.
Положение сустава.
Вот здесь.
Да, нижняя челюсть, она у нас как на шарнирах крепится к височной кости.
Под ушами.
Да, и если сустав, обычно если он находится в задней позиции, в дистальной, это может приносить определенный дискомфорт пациенту.
А вы это щелочки. При осмотре выясняете положение
сустава? Осмотр и плюс дополнительные методы исследования.
Подключаем. Рентген какой-то.
Когда, я помню, я делала, когда ты садишь специальное кресло, и вот по кругу такая штука
это, да,
катается,
да.
катается.
КТ, конусно-лучевая компьютерная томограмма. Да.
Вот, да, и МРТ. Тоже, да, это обязательно нужно сделать, да, перед тем, как устанавливаешь все брекеты, чтобы не
конечно.
Было потом каких-то вопросов.
Конечно, и на этапе начала ортодонтического лечения с брекетами обязательно должна быть очень грамотная диагностика. Это же важно.
Андрей, я напомню, у нас в гостях врач-стоматолог, ортодонт, основатель своей сети клиник стоматологических Андрей Апарин. Андрей, а скажите, а вот вы говорите, что с 5 лет надо ребенка начинать проверять на прикус.
Это золотой стандарт.
Да, кривизну и так далее. Если не следить за этим, то что будет? Я, насколько помню, из различных там брошюр, чтения, что головные боли, что вплоть до того, что странное выражение лица, может быть. Давайте расскажем об этом.
Давайте.
Почему раньше начинать?
Да. Почему раньше начинать? Еще раз говорю, что лучше раньше начинать, потому что мы можем работать именно с размером челюстей. Очень много пациентов приходят в возрасте уже, ну, родители приводят, да, подростков в возрасте 12, там, 13 лет. Угу. И здесь уже швы чаще всего срослись, если мы говорим даже про нёбный шов. И работать шириной верхней челюсти, именно истинной, мы не можем. То есть мы сможем уже работать только с позицией зубов. Поэтому обязательно с возрастом, ну, это золотой стандарт, возраст 5 лет, скорее всего, вам в этом возрасте делать ничего не будут, если у вас нет каких-то выраженных патологий. То есть ребенка просто начнут смотреть, запишут его статус, дальше будете приходить раз в год, врач-ортодонт просто его будет вести уже до раннего сменного прикуса.
Ну, чтобы зубы молочные выпалить?
Ну, здесь мы будем смотреть, в первую очередь, сейчас, как развиваются челюсти.
Все понятно. Да.
То есть нас сейчас не волнует ни эстетика зубов, ну, вот в этом возрасте, да, ни положение зубов. То есть здесь главное, чтобы правильно формировались челюсти, правильно стояли суставы, все это гармонично развивалось. Дальше уже ближе к подростковому возрасту, да, здесь подключается эстетика зубов.
Uh-huh. А вот если брекеты ставить уже в сознательном возрасте, насколько это вредно, полезно, нужно ли это делать?
Марина год как сняла их как раз.
Спасибо, Максим.
Ну, а что, да, почему это нет? Это красиво стало.
Это мой первый вопрос. И второй, есть ли разница между брекетами и элайнерами?
Да, в взрослом возрасте. Но чаще всего запрос сейчас приходит от пациентов уже в зрелом возрасте на эстетику. То есть все хотят красивую улыбку, ровные зубы, это понятно. Вот. Ну, это на самом деле значимый на самом деле фактор. То есть, если даже мы говорим не про здоровье, а про эстетику, uh-huh. то это очень сильно коррелирует, да, с уровнем психологического здоровья пациента. Uh-huh. То есть это на самом деле важный аспект. Дальше. У пациентов бывает выраженная стираемость. То есть, когда зубы стоят неправильно, пациент их неправильно стирает, и потом правильно его запротезировать, поставить те же самые виниры, без ортодонтической подготовки бывает просто невозможно. Угу. Поэтому мы
то есть, сначала
брекеты,
выравниваем?
Выравниваем, а потом уже идем к врачу-ортопеду, угу. который протезирует. Угу. Здесь мы опять отсылаемся к командной работе. Угу. Можно вот...
Кто виниры устанавливает?
Ортопед. Да. Так. Вы спросили в самом начале, почему стоматология полного цикла называется у меня.
Все, я теперь понял. Да,
потому что здесь должна работать... Конечно, да. здесь должна работать команда. То есть, если, например, пациент приходит просто к ортопеду с запросом угу. на виниры, и у ортопеда нет за спиной команды, угу. чаще всего угу. он заточит зубы не в очень, как бы, скажем так... идеальном да, варианте, все это запротезирует, и потом пациент уже не сможет пройти ортодонтическое лечение. Угу. То есть здесь правильно ортопед должен направить к ортодонту, ортодонт диагностирует, отправляет терапевт, терапевт санирует, удаляет кариеса, мы лечимся ортодонтически, и потом уже в конце ставятся виниры. Тогда зуб обтачивается минимально, иногда вообще не обтачивается, и мы делаем действительно идеальный результат, когда это пациенту и удобно, и классно uh-huh. выглядит, и пациент uh-huh. это не замечает, uh-huh. и все остальные думают, что это его естественные зубы.
Класс. А элайнеры, вот можете еще уточнить? Потому вообще? Что кто-то ставит элайнеры, кто-то брекеты.
Элайнеры – это такие прозрачные капы, альтернативу брекетам, uh-huh. которые позволяют вместо брекетов, да, исправлять позицию зубов.
Они, есть, получаются дороже?
Нет, не всегда.
А в чем разница тогда, если и то, и другое?
Это зубы... капы, такие прозрачные капы толщиной 0,75 миллиметра.
Капы это надевается на зубы?
На зубы, наверное.
Или каждому зубу приделываются?
Не, на зубы
одеваются. На слепок у тебя делается через...
Да, ставится либо слепок, либо делается 3D-скан сейчас, то есть специальным датчиком вводят по зубам, делают 3D-модели зубов, дальше на этих 3D-моделях мы перемещаем зубы до идеального результата. Программа нам рассчитывает количество вот этих вот этапов, шагов, то есть от вашего исходного результата до идеального. И, например, мы понимаем, что нам потребуется 40 элайнеров, 40 комплектов.
Дальше на 3D и человек принтере. Прямо в нем ходит днем или это
конечно,
только на ночь?
Нет, это постоянно.
А речь остается нормальной?
Дикция на элайнер хуже, чем на брекетах. Потому конечно. Что элайнер, он покрывает полностью, да, зуб.
И снимать можно?
Снимать нужно. Когда вы хотите, например, попить чай, выпить или кофе, надо снимать.
А поесть? Прикусить,
тоже снимать.
А, снимать.
Да, элайнеры, они требуют такой, большей ответственности, на самом деле.
Но это не как вставная челюсть, когда
люди... Их незаметно,
да. Их не всегда врачи назначают, потому что, насколько я знаю, чем сложнее случай, тем чаще назначают именно установку металлических брекетов.
Это миф.
Миф. Давайте его развеем.
Современные брекет-системы,
мало.
Да, современные брекет-системы, даже эстетические, которые mm-hmm. незаметны на зубах, они не уступают по эффективности металлическим, если это качественная брекет-система. И надо понимать, что лечит врач-ортодонт, не система. Я видел огромное количество пациентов с самыми дорогущими системами элайнеров, mm-hmm. брекетов, mm-hmm. которым нам потом приходилось перелечивать. То есть надо понимать, что врач-ортодонт, это так же, как хирург, когда вы приходите на операцию, вот от него зависит 90% результата. Все остальное – это уже просто набор инструментов, которыми он работает.
Андрей, у нас остается прям немного времени. Давайте так, вопрос-ответ, много еще вопросов осталось. По поводу еще мифов, что недавно прочитал, зубы можно очистить один раз в день. Это вполне достаточно.
Нет, это миф. Два раза в день.
Конечно. Два, утром, вечером.
Нужно ли использовать ирригатор?
Ирригатор нужно использовать, ну, можно использовать, не нужно, можно использовать, но не надо на ирригатор давать какие-то большие надежды. То есть надо понимать, что ирригатор – это просто пульсирующая струя воды, которая не уберет зубную бляшку, то есть налет от поверхности зуба. Ирригатор – это как вот дополнение. То есть многие пациенты, к сожалению, начинают пользоваться ирригатором и перестают пользоваться зубными щетками. То есть не нужно это делать. Щетка – это все-таки основное. Щетка
– зубочистка.
Это плохо, да.
Лучше нить.
Конечно.
Лучше нить.
Флосс обязательно.
Как часто нужно менять зубные щетки?
На современных щетках электрических там вообще есть программа, которая показывает количество циклов включения-выключения.
Да,
она перестанет просто работать.
Голосом Алисы.
Вам надо будет поменять насадку. Так в среднем раз в 3 месяца.
А зубные пасты одной можно постоянно чистить или все-таки
нет, нельзя.
Менять?
Даже если мы берем антибактериальную пасту, то бактериальная флора, вот наш налет, да, который вызывает кариес, он привыкает к компонентам этой пасты. Поэтому пасты надо чередовать. Это стоматолог оценивает уже и назначает.
Какая должна быть жесткость у зубной щетки? все-таки, если она не электрическая?
Средняя жесткость, и если мы говорим про пасту, там есть такой индекс абразивности. Угу. RDA, этот индекс абразивности, он должен быть от 50 до 100.
Угу. А жвачка помогает зубам после еды очистить, там как-то улучшить зубы?
Да, конечно.
Можно.
Жвачку, да, можно, но, опять же, жвачка, она неплохо прочищает именно парадонтальные карманы. Вот, но дает нагрузку на мышцы, на височно-челюстной сустав. То есть здесь должен быть баланс
везде. Некоторые ведущие перед эфиром жуют жвачку, чтобы разработать, особенно
зубная
с утра.
Зубная нить, нужна ли она нам?
Да, только обязательно, что... конечно.
Да?
Контактный пункт мы не вычистим просто. Карманы пародонтальные без нити не вычистим.
Вот Владислав пишет, молодой человек, 55 лет, не смыкание челюсти, а при смыкании челюсти хрустит сустав, боится иногда сломать, особенно по утрам. Что это?
Что это делать? Как раз дисфункция височно-челюстного сустава.
Идите вот я говорил. К ортодонту
идите.
Конечно. Когда вы смотрите на человека, вы в рот заглядываете?
Да, это профессионально у всех стоматологов.
Советы раздаете
потом? Вы как-то оцениваете человека по его рту?
Ну, это профессиональное. Достаточно, причем вот взгляда, там, секунда, все, уже диагноз есть
глаз. Надо было вначале этот вопрос задать, я теперь буду вот так говорить, за полузакрытым ртом. Зубной порошок можно пользоваться?
Нет, конечно, это высокоабразивный состав, который будет стирать вам зубы, особенно в пришеечной области, там будут такие клиновидные дефекты.
Все ли... детство советское чистили им.
Альтернативы не было.
Нужно ли чистить зубы каждый раз после еды?
Каждый раз тоже не нужно.
Угу. Прополаскивать, может быть?
Прополаскивать, да. Есть классные пенки такие с ферментами.
Угу. Так, есть, так, что за пенки?
Они очень удобные, такие небольшой тюбик. Вы два раза нажимаете, там получается пена во рту, которая, там ферменты, которые действуют на налет, то есть и помогают.
Просто уважать. Тоже берешь и получишь.
Да, как ополаскиватель, только компактный.
Еще вот я в начале программы задавала вопрос, какая самая прибыльная, наверное, не профессия, отрасль
направление.
По стоматологии. Куда вот, если кто-то сейчас думает своих детей отправить, куда бы вы посоветовали?
Ну, во-первых, вообще образование стоматологическое, оно не дешевое. Угу. То есть надо понимать, что сейчас просто выучиться базово на стоматолога, это стоит порядка 4 миллионов рублей. То есть
Боже там, ты
ежегодно
мой.
В районе 700, 5 лет плюс 2 года ординатуры, еще 800, ну, 4-5
миллионов. Это если не на бюджете.
Ну, бюджетах сейчас мало мест.
Очень сложно поступить.
Да. Кошмар. То есть, во-первых, надо подготовить, то есть, как минимум 5 миллионов рублей, и понимать, что это будет еще и расти, да, индексироваться. Вот, дальше, надо понимать, что это базовое образование. После этого стоматолог начинает в себя вкладывать деньги уже на бесконечных конференциях, стажировках, инофис-курсах. То есть здесь уже до бесконечности может доходить стоимость обучения. Вот, поэтому для начала оцените вот этот момент. А дальше я могу сказать, что в любой специальности можно стать прекрасным специалистом, обеспечивать себя. Просто надо расти, добиваться.
Чтобы открыть клинику в Москве хорошую, чтобы люди пошли, это, ну, я даже не представляю, я понимаю, какой бюджет нужен, но все-таки.
Ну, это дорого. Ну, одно стоматологическое кресло, одна стоматологическая установка сейчас стоит порядка 2 миллионов рублей. Там томограф от 5,5 миллионов рублей. Ну, помещение, я думаю,
понятно. Можете сами посчитать. Сейчас про клинику продолжим. Вы сказали, что учеба почти 4 миллиона. Говорит ли это о том, что лет через 10, например, 15 у нас не останется зубных врачей? Потому что платить люди не смогут
пока за обучение. Пока только растет количество вузов.
А,
конкурс растет. Бешеный.
Да. Клиники
выпускаются.
Вот одна называется стоматология полного цикла, потом есть детская зубарик, да? Что зубарик. Они дают? Какой комплекс услуг?
Стоматология полного цикла полностью закрывает все потребности.
Прямо вот с любой
все,
проблемой
все. Прийти от можно. От профилактики, заканчивая какими-то большими ортогнотическими операциями, где мы работаем вместе со стационарами. Тотальное протезирование, то есть полностью все. А зубарики – это дети от 0 до 18.
Самое начало.
Там очки есть у вас, как вот показывают, надевает, а там мультик идет.
Мы не стали это вводить, потому что доктору надо контролировать именно зрачок пациента.
А, да что?
Если наркоз.
Ну, если анестезию вводим, да и не просто, не только анестезию. То есть всегда должен быть контроль.
Почему так дорого вы стоите?
Вы же сказали, образование.
Вы что, отбиваете на нас, что ли, свое образование?
Ну, как отбиваете?
Ну, так это 4 миллиона вложили, давай отдавай теперь, Максим.
Ну, ничего не бывает бесплатно. Ну, почему дорого? Вот маржинальность клиники 17-20% сейчас.
Сейчас в связи с ну, не сейчас уже там сколько это идет, в связи с различными санкциями, российские производства, какие-то материалы разрабатываются, у нас 10 секунд.
Они разрабатываются, но пока работаем еще на импортных.
На импортных, да. Андрей Апарин, врач-стоматолог, ортодонт, основатель нескольких клиник стоматологических, был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое, спасибо. Андрей, спасибо. Удачи в вашей работе.
Приходите на осмотр, будем ждать.
Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва.